Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Элла Памфилова подала в отставку с поста председателя комиссии по правам человека при президенте России. Каковы действительные причины этого решения? Власти заявляют, что подготовка к строительству дороги из Москвы в Петербург ведется в строгом соответствии с законом. Почему тогда экологам не предъявлены документы на вырубку Химкинского леса? Сильные пожары в Центральной России грозят социальными последствиями и экономическими проблемами. Когда и как удастся победить огонь? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 30 июля. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Сегодня председатель Совета по правам человека и содействию развитию гражданского общества при президенте России Элла Памфилова заявила об отставке. По словам Памфиловой, решение об отставке созрело не внезапно. О причинах ухода бывшая глава президентского совета говорить в интервью «Радио Свобода» отказалась, отметив только, что собирается кардинально изменить сферу деятельности. Заявление Памфиловой вызвало диаметрально противоположную реакцию правозащитников и представителей тех партий и движений, которые поддерживают власть в России. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Совет при главе государства, который на протяжении 6 лет возглавляла Памфилова, был единственной связующей нитью между властью и гражданским обществом, считает председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.
Под ее руководством Совет по правам человека при президенте стал действительно реально действующим эффективно органом. Ее заявление об отставке просто является симптомом, показательным таким фактом, насколько тяжело пытаться защищать права человека, отстаивать гражданское общество внутри власти. И также показывает, что идет борьба, что на Совет и на Эллу Александровну, конечно, оказывалось довольно сильное давление. Капля уже переполнила ее терпение.
Правозащитники считают, что Памфилова, как глава Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, испытывала серьезное давление. Бывший депутат Госдумы, правозащитник Валерий Борщев, считает, что, к сожалению, это симптом того, что во власти побеждают силы, которым не нужны институты гражданского общества.
Возможностей немало. Мы это прекрасно понимали. Противников, тем более высокого ранга, очень много. Но она держалась очень честно и мужественно. И поддерживала правозащитников даже тогда, когда, казалось бы, это было очень трудно сделать. А травля ее продолжалась. Я так полагаю, травля на высоком уровне. И то, что произошло на Селигере, это говорит о том, что это не выходки недорослей, а это позиция определенных политических сил в администрации президента в Кремле. Она поняла, что с этим бороться очень трудно.
В прокремлевском движении «Наши» не скрывают радости по поводу заявления об отставке Эллы Памфиловой. В среду стало известно, что «нашисты» собираются подать на Памфилову в суд с требованием опровергнуть утверждение, что члены движения сжигали книги. Это не первый конфликт между председателем Совета при президенте и «нашистами». Вот что в эфире «Радио Свобода» в январе этого года говорила Элла Памфилова.
Меня возмутило то, что действительно даже не столько в защиту Подробинника, сколько против действий наших. Молодежное объединение, которое находится под теплым крылом власти, а вдруг решило, что ему позволено все. Вот я полагаю, что это недопустимо. И, собственно говоря, это моя принципиальная позиция. У нас, понимаете, каждый молодой человек на вес золота, а у нас нет невнятной молодежной политики, а у нас просто процветает абсолютно, я полагаю, недопустимая политика в отношении молодежи. Поделить на наших, не наших, эти могут, эти не могут, опять присягните на верность. Это ломаются молодые души. Я полагаю, что это ломается еще не сформированное мировоззрение. Кого мы готовим? Приспособленцев? Что можно с этими людьми делать в будущем? Одно дело, если они убеждены, у них есть идеалы, да, а я вот мне приходится защищать сейчас ребят, которых осуждают за их идеалы, потому что они не вписываются в эту систему государственных идеалов.
Функционеры «Единой России» уже заявили, что считают отставку Эллы Памфиловой закономерной. По словам единоросса Алексея Чадаева, правозащитная политика является угрозой демократии в стране. А недавняя история на Селигере всего лишь шалости первокурсников, на которые не стоит обращать внимания.
Мне кажется, что что вот самое опасное, что у нас сейчас происходит, это смешение, собственно, правозащитной и политической деятельности. Потому что фактически это прямая угроза демократии в стране, потому что возникает некая правозащитная политика, альтернативная политике электоральной, избирательной, выборной и так далее. Когда значимые правозащитные темы остаются без внимания, да, там события в лагере Дон на этой неделе или там в Химках ситуация, а зато главным там злом в сфере прав человека вдруг ни с того ни с сего оказывают там 3,5 бумажки, которые наклеили какие-то безвестные первокурсники в аппликацию в Тверской области возле озера. Там, значит, выставили на всеобщее обозрение. Да, вот этим вот все, весь цвет нашей правозащиты самозабвенно занимается с утра до вечера. Мне кажется, что нам нужна просто правозащита, нам нужен сильный совет, который бы доносил до президента именно вот правозащитную тему. Но это не должно пересекаться с политической плоскостью, не должна политизироваться правозащитная деятельность.
Председатель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева считает, что президенту не следовало принимать отставку Памфиловой.
Она много лет бессменно была председателем этого совета и прекрасно выполняла свои обязанности. Это совершенно незаслуженная мера по отношению к ней, потому что, как я понимаю, вынудили ее на то, чтобы подать в отставку, непрерывная травля со стороны врагов совета, который она возглавляла, ее самой, людей, которые поддерживают президента и его линию. Это очень горько.
Сегодня же Элла Памфилова предложила кандидатуру своего преемника. Это Александр Аузан, который пока еще не сказал, согласится ли он занять этот пост. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Означает ли отставка Эллы Памфиловой крах правозащитных усилий? Об этом говорим с председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым и президентом Фонда защиты гласности Алексеем Симоновым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в субботу в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 30 июля. Сегодня получила дальнейшее развитие история вокруг строительства трассы из Москвы в Петербург через территорию Химкинского леса. Дали пресс-конференцию власти города Химки. Административное здание этого города два дня стало жертвой нападения толпы молодых людей, которых считают, и кто-то считает их антифашистами и левыми экстремистами, кто-то говорит о том, что были это фашисты. Сегодня некоторое интересное заявление сделал первый заместитель главы администрации Химок Алексей Валов. Его вместе с другими журналистами слушал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Встречались чиновники с прессой в подтрибунном помещении футбольного клуба «Химки». В зале повесили фотографии погромов, которые произошли в среду вечером в центре города. Для сравнения показали, как в «Химках» прошел митинг сторонников строительства платной трассы Москва-Петербург. «Обратите внимание, как все мирно и цивилизованно», — говорили участники встречи. Специально назначенное мэрией должностное лицо даже подсчитало, что в акции приняли участие 328 человек. По мнению чиновников, сторонникам строительства трассы очень повезло, что они разошлись до того, как в город приехали погромщики. Их акция, по мнению первого заместителя главы администрации Химок Алексея Валова, тоже была очень профессионально организована.
Атака на мэрию оказалась хорошо задокументирована. Камни, проклятия в здании летели под щелканье фотообъективов. Даже по записям, выпущенным в интернете, видно, что среди участников нападения не было самих жителей Химок. Все нападавшие организованно прибыли на электричке, действовали быстро и четко. И менее чем 10 минут после начала атаки на здание успели вернуться на платформу, погрузиться в обратную электричку и отбыть в сторону Москвы. На данный момент сотрудники подмосковного ГУВД ведут розыск участников атаки на здание администрации.
Милиция и ФСБ вместе с сотрудниками отдела по борьбе с экстремизмом занимаются поиском не только участников погрома, но и заказчиков и организаторов нападения. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», уточнили чиновники, после чего вспомнили, что помимо антифашистов действует еще одна группа недовольных и несогласных. Это защитники Химкинского леса. Господин Валов уверен, что лидер подмосковных экологов Евгения Черикова специально покинула Москву и переехала в Подмосковье, чтобы за деньги заниматься социальным заказом, то есть препятствовать вырубке. Более того, все ее сторонники никакого отношения к Химкам не имеют и являются безработными. В эту группу попала не только Черикова, но и спецкор «Новой газеты» Елена Костюченко.
Вот вам список защитников леса, которые проживали в Химкинском лесу для того, чтобы прекратить абсолютно законные работы, проводящие по постановлению правительства, прошедшие все экспертные оценки и в соответствии с планами проведения, графиком проведения работ, пытающиеся сорвать.
Трасса будет построена, хотим мы этого или не хотим, заявили участники пресс-конференции. Если от дураков нам никогда не избавиться, то хотя бы от плохих дорог сможем, если построим скоростное шоссе Москва-Питер, заявил Александр Валов, после чего углубился в большую политику. По его мнению, есть опасения, что в Химках созревает зеленая революция, которую делают по сценарию оранжевой украинской.
Она инспирируется откуда-то, вот мы знаем откуда пример, мы не хотим какие-то взаимоотношения между государствами, может обострять своими, может быть, не совсем подтвержденными домыслами. Но у нас, нам кажется, что все это идет оттуда. Дело в том, что слабая Россия нужнее нашим оппонентам.
И сотрудники администрации Химок призвали журналистов не заблуждаться насчет защитников леса и писать исключительно правду о законности вырубки. А нападавших на мэрию чиновники назвали язычниками. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Общественная палата России возьмет под контроль ситуацию вокруг вырубки химкинского леса. Об этом стало известно сегодня по окончании рабочей встречи членов палаты с активистами движения защитников химкинского леса. Из многочисленных чиновников, приглашенных для участия в обсуждении проблемы, в общественную палату пришли всего два человека, и то они не смогли ответить на ключевые вопросы. На заседании общественной палаты работала корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
На встрече с членами общественной палаты лидер движения в защиту химкинского леса Евгения Чирикова рассказала о ситуации, сложившейся вокруг вырубки лесов. Отвечая на вопросы членов общественной палаты, она пояснила, что защитники леса протестуют не против строительства высокоскоростной магистрали, а против того, как это предлагается делать.
Я эту трассу жду 12 лет. Я живу в Химках и лично стою в пробках по 2-4 часа, добираюсь до места работы. Мы очень хотим эту трассу, но мы понимаем, что выбранная траектория, такая вот извилистая, да еще по лесу, который скоро лесом не будет, окруженная супермаркетами, мы понимаем, что эта трасса никогда не будет скоростной. То есть мы очень хотим эту трассу, но мы хотим, чтобы она прошла с инженерной точки зрения грамотно.
Евгения Чирикова заявила также, что опасается за свою жизнь. Она напомнила, что недавно на палаточный лагерь активистов было совершено нападение. Несколько десятков мужчин в масках угрожали активистам физической расправой, а милиция, куда обратились защитники леса, по словам Чириковой, бездействовала. В этой ситуации, по мнению депутата Государственной Думы России Олега Шейна, следовало бы разобраться в прокуратуре.
У меня неоднократно имели случаи с откровенными бандитскими нападениями на активистов экологического движения. Все это происходит безнаказанно. Все это происходит под откровенным прикрытием милиции, которая задерживает не бандитов, а обычных граждан, защищающих свое право на экологию и достойные условия жизни. Химки среди социальных активистов России стала синонимом беспредела и физической расправы с людьми. Необходимо сменить руководство ГУВД города Химок, образцу показательно это сделать, чтобы новое руководство понимало, что необходимо считаться не только с друзьями из администрации этого города и с этими людьми, которые собираются строить себе супермаркеты, бензоколонки и все остальное ценой порубки леса и снижения скоростных трасс дороги.
Показательным с точки зрения Олега Шейна является тот факт, что приглашенные общественной палатой чиновники на встречу с защитниками химкинского леса не явились. Пришли только представители Московской областной прокуратуры и правительства Москвы, которые при всем желании не могли ответить на большинство вопросов членов общественной палаты и защитников химкинского леса, просто потому, что они не в их компетенции, говорит Евгения Чирикова.
Они вообще не хотят слышать оппонентов. Я с Томасом Миро, президентом Европейского банка реконструкции и развития, мне встретиться легче, чем, например, с Дитрихом Евгением Ивановичем из Минтранса. То есть я считаю, что это недостаток культуры. Культура общения и работы в гражданском обществе. Я бы вообще ставила вопрос о профпригодности этих людей.
Член Общественной палаты России Елена Лукьянова резюмирует для журналистов итоги встречи с защитниками химкинского леса, сказала.
Общественная палата, как здесь сегодня было сказано, взяла это на свой контроль. Я двое суток читала документы, и ситуация мне, в принципе, ясна. Мне нужно было, чтобы люди посмотрели друг другу в глаза и ответили на вопросы друг друга. Я пришла к тому выводу, что и дорога нужна, и то, как это делается, не очень здорово.
Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня партия «Яблоко» обратилась к генеральному прокурору России Юрию Чайке и председателю правительства Российской Федерации Владимиру Путину, требуя остановить из-за неправильно оформленных документов и антизаконных действий вырубку Химкинского леса. Партия «Яблоко» таким образом среди тех, кто добивается отмены решения о строительстве трассы. Я беседую с лидером «Яблока» Сергеем Митрохиным.
«Яблоко» давно занимается этим вопросом. Мы в свое время инициировали обращение Мосгордумы к премьер-министру с предложением изменить маршрут этой трассы. Есть несколько вариантов, которые не затрагивают лес. Один вариант – это вдоль железной дороги строить или над железной дорогой. Другой вариант – расширять Ленинградское шоссе. Но в любом случае эти альтернативы не повредят лесу и не уничтожат часть лесозащитной полосы города Москвы. Маршрут выбран самый неудачный. Кстати, он неудачен не только с экологической точки зрения, но и с транспортной тоже. Не удастся при такой конструкции трассы организовать на ней скоростное движение. Непонятно, за что люди будут платить деньги. Поэтому наша позиция однозначна. Надо отменять тот проект, который сегодня реализуется. Вырубленный участок леса надо восстанавливать. Обсуждать другие варианты, выносить их на широкое общественное обсуждение. Привлечением квалифицированных экспертов по транспорту, в том числе и международных.
Ваша партия применяет в своей деятельности акции прямого действия, так называемые. Вы активно боретесь против там точной застройки в Москве, в том числе и вы лично. Почему представители «Яблока» были не слишком активны в защите, собственно, Химкинского леса?
Представители «Яблока» были активны в лагере экологов. Там были представители Химкинского отделения, отделения в Долгопрудном. Я сам несколько раз уже выезжал на территорию леса, так что мы, это у вас недостоверная информация. Мы очень активно поддерживаем защитников. Вчера я весь день провел сначала в лесу в самом, потом в суде, где поддерживал задержанных незаконно активистов движения за Химкинский лес. Куда уж больше, какая бы еще партия или даже какая-то общественная организация поддерживала защитников леса больше, чем «Яблоко». Я не знаю такой.
Вам понятно, кто действует против защитников Химкинского леса? Вот вся эта сумма действий, действия ОМОНа, вот эти люди в белом, которые там нападали, действия тех, кто рубит лес, они кем-то координируются? Есть какая-то сила, которая направляет все эти движения?
Значит, безусловно, это главная сила, это правительство Российской Федерации, которое одобрило этот проект. Кстати, одобрило оно его странным очень способом, который не соответствует закону. Формального решения правительства до сих пор нет. А оно должно было быть принято в соответствии с законом об автомобильных дорогах. А есть только решение Минтранса. Тем не менее, политически совершенно однозначно этот проект лоббируется правительством. А что же касается действий разнородных фашистов, молодогвардейцев, всякой прочей публики, по моему опыту, обычно такого рода деятельность координируется застройщиком. И в данном случае порубщиком. Это компания «Технопарк». Вот она, скорее всего, и является главным заказчиком деятельности и ЧОПа, которые там работают, Витязь, и сотрудников милиции областной и химкинской, и вот этой всей политической шпаны, которая устраивает провокации против защитников леса.
Опыт ваш что говорит политически? Такого рода компании, в данном случае вот этот технопарк, который рубит там лес, они имеют какое-то формальное или неформальное позволение кого-то из власти? Кто-то им подмигнул там сверху?
Им подмигнули в тот момент, когда привлекли их в качестве подрядчика для выполнения работ по вырубке леса. Но мы, кстати, до сих пор не знаем, на основе каких документов они работают. Несмотря на такое количество протестов, до сих пор ни один документ не был предъявлен. Должно быть у них разрешение на руках на строительство самой трассы, должна быть лесная декларация, должны быть порубочные билеты с дендропланом и так далее. До сих пор ничего этого предъявлено не было. Обещали предъявить, обманули. Встреча не состоялась в Доме культуры. Из этого я делаю вывод, что никаких документов у них нет.
Как вы относитесь к нападению на здание Химкинской администрации?
Это медвежья услуга, правда, в данном случае медвежья не в смысле «Единая Россия», а в смысле анархистов, антифашистов. Конечно, услуга медвежья. Теперь власть получает возможность занести в одну категорию граждан, защищающих лес законными методами, и вот этих вот погромщиков, которые устроили безобразие в Химках. Но, с другой стороны, надо понимать, что общество, оно по-разному может реагировать на беспредел. Есть такая часть общества, причем молодая, которая на беспредел считает необходимым отреагировать при помощи того же самого беспредела. Это уже вопрос о нашей культуре, о том, как у нас, в каких условиях воспитывается молодежь, что она видит вокруг себя и как она собирается вообще себя реализовать в жизни. Мы осуждаем эту акцию, но надо понимать ее причины, а причины очень глубокие. Такие вещи могут повторяться у нас и впредь.
Вы рискнете предположить, как окончится вся эта история? Удастся ли защитить Химкинский лес или нет?
Все зависит от степени мобилизации общества на сопротивление. У нас на памяти борьба с мусоросжигательными заводами, в которой Яблоко активно участвовало. Тоже была безнадежная ситуация, и все были уверены, что заводы будут строиться и попадут в генплан. Однако же потом их все-таки отменили. Такая же ситуация с Речником. Удалось добиться приемлемого решения. И, казалось бы, невозможное совершилось. Люди сейчас остаются в своих домах. Так что в данном случае то же самое. Чем больше общественных сил подключится сегодня к защите леса, чем больше об этом будут говорить СМИ, тем больше шансов на успех.
Заявил глава Российской демократической партии «Яблоко» Сергей Митрохин, напомнив, что радио «Свобода» внимательно следит за развитием событий вокруг Химкинского леса. В этом лесу работает специальный корреспондентский пункт нашего радио, поэтому на сайте радио «Свобода» свободанews.ру и в нашем эфире самая последняя информация о том, как развивается ситуация со строительством автотрассы Москва-Петербург через территорию Химкинского леса. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 30 июля. И вот главная тема второй половины этого часа. Сильные пожары в Центральной России грозят социальными последствиями и экономическими проблемами. Российская власть, наконец, серьезно обратила внимание на то, что происходит сразу в нескольких областях России, которые страдают от пожаров. Когда и каким образом удастся победить огонь? Жители Киргизии выступают против присутствия в стране консультантов-миротворцев Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Почему, по каким причинам им мешают эти 50 человек в стране, где власти сами не могут взять под контроль ситуацию? В Венеции объявлены претенденты на получение главного приза очередного 67-го международного венецианского кинофестиваля. Каково в этом году присутствие в Венеции российского кино? Об этом поговорим после объявлений и краткой сводки новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Элла Памфилова больше не глава президентского совета по правам человека. Кому мешала Памфилова?
Комментарии экспертов.
Лидер «Яблока» Сергей Митрохин о перспективах борьбы за Химкинский лес.
В блогах «Свободы».
Наших бьют.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Летняя школа танцев. Что такое современный танец и где ему можно научиться? Почему в России предпочитают классическую школу новым техникам и импровизации? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 1 августа в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В России в результате пожаров погибли 20 человек. Таковы последние официальные данные. Без жилья остались более 2000 жителей сгоревших деревень. Общественная палата России возьмет под свой контроль ситуацию, сложившуюся вокруг вырубки Химкинского леса. Об этом было объявлено сегодня по окончании рабочей встречи членов палаты с активистами движения защитников Химкинского леса. Президент России Дмитрий Медведев принял отставку Эллы Памфиловой с поста главы президентского совета по правам человека. Ранее сегодня Памфилова, объявившая желание покинуть пост, рекомендовала назначить вместо себя Александра Аузана. Уголовное дело в отношении главы правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова о клевете на президента Чечни Рамзана Кадырова передается в суд. Об этом сегодня сообщил сам Орлов, отметив, что в прокуратуре Центрального округа Москвы ему вручили обвинительное заключение. В центре Грозного в пятницу произошел взрыв у торгового центра. Ранения получили 6 человек. В Махачкале при взрыве в пятницу утром ранена женщина. Как сообщили Интерфаксу в МВД Дагестана, взрывное устройство сработало на одном из городских пляжей. Ведомство ООН по правам человека рекомендовало Израилю снять военную блокаду сектора Газа. Ранее израильские власти направили в ООН очередной отчет, касающийся соблюдения ими международных обязательств в области гражданских и политических свобод. На севере Пакистана в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, за три дня погибли более 400 человек. По данным властей, свыше 30 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. В Мексике при задержании убит глава одного из самых крупных в стране наркокартелей Синаоа.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
И этот день, пятница, 30 июля. В Киргизии протесты против ввода на юг страны полицейской миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Президент республики Роза Тунбаева посетила город Ош, где пыталась убедить людей в необходимости такой меры. Городской совет города и местные молодежные группировки выступают против присутствия иностранных полицейских в регионе. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Вероника Боде.
Напомню, что массовые беспорядки в городе Ош начались в ночь на 11 июня, а затем перекинулись на соседнюю Джалалабадскую область. Президент Киргизии Роза Атунбаева уверена, что местные силовики не в состоянии сами стабилизировать ситуацию, поэтому, с ее точки зрения, необходима консультативная помощь полицейской миссии ОБСЕ. Во время встречи с молодежными активистами в Оше президент говорила о необходимости этой меры. «Думаю, что Киргизия должна найти выход из этого кризиса. Если нам не удастся найти выход, тогда мы начнем бороться друг против друга. Как гласит русская поговорка, око за око, зуб за зуб, и Киргизия станет Чечней. Мы находимся в одном шаге от партизанской войны». Ранее на центральной площади города Ош митингующие сожгли муляж полицейского ОБСЕ. Несмотря на то, что речь идет всего лишь о приезде в регион 52 европейских консультантов, местные активисты этим обеспокоены. Заявляют об опасности косовского варианта отделения территории. Вот как прокомментировал ситуацию киргизский политолог Марат Казарбаев.
Люди в основном выступают все практически против. Люди грозили даже новой войной с узбеками. Все, исходя из общественного настроения все-таки, настроение очень обостренное на юге, наэлектризованное, то, конечно, исходя вот, учитывая общественное настроение, все-таки нужно отказаться от ввода полицейских сил в страну, я считаю. Все-таки намечается процесс стабилизации, прежде всего, в городе Оше, в пригородах, не говоря уже о Джалалабаде, собственными ресурсами, в принципе, сейчас активно работает и правоохранительные органы по поводу расследования уголовных дел, а также милиция патрулирует. Местные органы власти тоже не согласились с решением правительства. Они тоже выступают против, чтобы здесь работали полицейские силы, даже как и консультантов.
Как вы оцениваете итоги визита Розы Атунбаевой на юг страны?
Ну, дело в том, что визит не удался все-таки Розы Атунбаевой, потому что она пыталась уговорить, что это необходимо ведение полицейских консультантов. Молодежь вообще не восприняла ее речь, они слезы потребовали, чтобы этого не было.
Аркадий Дубнов, международный обозреватель газеты «Время новостей», напротив, говорит о необходимости ввода на юг Киргизии полицейских консультантов ОБСЕ.
Полицейские силы ОБСЕ просто необходимы. Они помогут спасти киргизскую государственность от действительно самоуничтожения. Потому что нынешняя киргизская элита, к сожалению, несмотря на уверение в том, что они владеют ситуацией, пока не способна справиться сама с ситуацией. Пример этому – всевластие и вседозволенность, которые на юге позволяют себя люди типа нынешнего мэра города Ош Милиса Мирзакматова. Но я боюсь, что техническое правительство во главе с Атунбаевой несколько упустило как бы момент, утратило инициативу, еще и в силу того, что ближайшие сподвижники Розы Атунбаевой, бывший вице-премьер, ушедший сейчас в предвыборную отставку, не хотят брать на себя ответственность за коллегиальное решение принимать полицейскую группу ОБСЕ, поскольку они подыгрывают таким популистским настроением в Киргизии, выступающим против этой группы.
Почему прибытие 52 европейских консультантов воспринимается в Киргизии так болезненно? Об этом я спросила Федора Лукьянова, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике».
Ситуация в Киргизии крайне нестабильна. Там идут какие-то такие хаотические политические процессы, которые, ну, правительство не вполне контролирует, это понятно, но они вообще как-то так не очень привязаны к реальности. Это начинается такое национальное самоутверждение, кто как может. И дело не в том, сколько этих консультантов, а, видимо, в том, что какая-то часть общества воспринимает сам факт их приезда, иностранных каких-то кураторов или наблюдателей, как ущемление суверенных прав киргизского народа.
Какова может быть роль этих консультантов ОБСЕ в условиях Киргизии?
Это отдельный вопрос. Насколько ОБСЕ дееспособна в современной ситуации и вообще, и в Киргизии в частности. Думаю, что как минимум они должны были бы осуществлять какой-то мониторинг и внимательно следить за тем, что происходит в стране, особенно вот в самых проблемных ее южных частях, чтобы не застало врасплох, если, не дай бог, повторятся события, как весной, чтобы это не стало шоком и хотя бы иметь какое-то представление, что там творится и как к этому готовиться. А так, конечно, рассчитывать, что эти наблюдатели приедут и решат проблемы этой страны, ну, конечно, нет.
Вероника Баде, Радио Свобода, Москва. Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы 30 июля. В России лесные пожары выгорают целые деревни. Чрезвычайная ситуация сложилась в Нижегородской и Воронежской областях, в Поволжье и Подмосковье. Премьер-министр Владимир Путин сегодня на встрече с погорельцами в Нижегородской области пообещал, что каждому выделят по 200 тысяч рублей. Эксперты считают, что масштабы пожаров в России занижаются в несколько раз и говорят об отсутствии системы профилактики и методов эффективного тушения огня. На темы работы работала корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
На лесные пожары, которые уже второй месяц не прекращаются в России, обратили внимание первые лица государства после того, как пожары с лесов и торфяников перекинулись на населенные пункты и стали уничтожать целые деревни центральной и южной России. Президент Дмитрий Медведев провел телефонные переговоры с руководителями регионов и поручил им принять дополнительные меры по ликвидации пожаров. Премьер Владимир Путин побывал в Нижегородской области, где встретился с людьми, потерявшими жилье, и пообещал им по 200 тысяч рублей материальной помощи. Вот что говорили люди премьер-министру.
Мы сгорели, у нас нет. Вот я в чем стою, то на мне и есть.
У нас был дом, баня, сарай, скотина завелись. Все у нас было, сгорели, куда идти? Покупать дом надо, деньги.
По поручению президента глава Минрегионразвития Виктор Басаргин должен разработать программу помощи в восстановлении жилья каждому из пострадавших. В Воронежской области при пожаре погибли 5 человек. Об этом Радио Свобода сообщил представитель местного МЧС Олег Лукьянов.
В результате огневого шторма пострадало 15 населенных пунктов. Огнем уничтожено 271 жилой дом. Погибло 5 человек, 4 гражданских, 1 пожарный. Пострадало 94 человек.
Вот что рассказывают пострадавшие от пожара жители Воронежской области.
Дом сгорел, вот он.
Гараж.
Гараж, сараи.
Приехала бы пожарка, блин, этот пламя сбили бы, блин, и все. И дальше пламя не пошло бы. Хотя бы домов 5 бы, 6 бы осталось бы, живы, целы.
Корреспондент Радио Свобода в Рязани Борис Маркин сообщает, что пожароопасная ситуация в Рязанской области резко ухудшилась за последние сутки. Еще вчера в Рязани готовились отметить День города и День ВДВ, но праздники, скорее всего, будут отменены.
Из-за крупных пожаров пришлось эвакуировать по разным оценкам от 2 до 2,5 тысяч человек. В начале от огня пострадали населенные пункты Криуша и Колтуки Клепиковского района, а также Передельцы и Требухино Рязанского района, где в результате пожаров огнем было уничтожено более 110 строений. А село Передельцы сгорело полностью. В деревне Криуши в Клепиковском районе за считанные минуты пламя поглотило больницу, школу, почту и даже кладбище. Дотла сгорели десятки домов. Данные о пострадавших сильно разнятся. Говорилось и о пропавших без вести. Многие люди, спасаясь, не успевали даже собрать документы.
За 20 минут все сгорело. Мы даже сами еле выскочили, ничего взять-то не успели.
Здесь вот все начало гореть, мы начали тушить кое-как, и толк все равно, вот все сгорело, нафиг, дом вот один остался, 20.
Более 40 домов сгорело в поселке Ласковский, более 20 в селе Картоносово. Также этой ночью из-за пожаров эвакуировали около 1200 человек из почти десятка детских лагерей и санаториев. Борис Маркин, Радио Свобода, из Рязани.
Сотрудник лесного проекта Greenpeace в России Григорий Куксин считает, что реальные масштабы лесных пожаров и потерь от них занижены в несколько раз. –
местные власти не спешат докладывать о всех случаях возгорания в МЧС, надеясь, что справятся собственными силами, но чаще им это не удается.
Очень плохо обстоят дела, потому что у нас нет единого ведомства, единого министерства, которое бы отвечало за все пожары, или хотя бы даже за все пожары на природных территориях. То есть у нас министерство по чрезвычайным ситуациям отвечает за пожары в населенных пунктах и за их профилактику. Там работает государственный противопожарный надзор, ГПН. К сожалению, на природных территориях такой единой службы, единой системы ее нет. Поэтому, скажем, на территории лесного фонда за это отвечают те структуры, которые созданы в субъектах. Фактически все эти функции переданы субъектам Российской Федерации. Но если на территории лесного фонда эта работа хоть как-то ведется, то на всех остальных территориях, то есть вот на осушенных торфяниках в Подмосковье в частности, на землях сельхозназначения, на землях земельного запаса, такая работа в принципе никем не ведется. По большому счету, ну это вот такое серое пятно в законодательстве, то есть никто не отвечает за эти пожары, за их своевременное обнаружение и тушение. Сил и средств у них недостаточно, к сожалению, у нас огромное количество населенных пунктов находится слишком далеко, чтобы к ним своевременно приехать. То есть примерно 27 миллионов человек в нашей стране, ну вот по данным Всероссийского добровольного пожарного общества, у нас проживают за пределами нормативной доступности для пожарной охраны, то есть до них просто не могут успеть доехать, даже если своевременно их вызовут. Но все-таки в большинстве случаев большая часть населения может рассчитывать на своевременную помощь пожарной охраны. Правда, именно в том случае, если есть угроза домам, населенному пункту. На лесные пожары просто не успевают реагировать. Ну, это совсем вот отдельная тяжелая история. Кроме того, естественно, можно организовать какую-то минимальную работу своими силами по защите своего поселка. Если есть техника, то можно сделать минерализованную полосу, пропахать трактором и на ней останавливать огонь. Но, к сожалению, очень много людей, которые пытаются бежать там что-то спасать, тушить, удаляясь на горящую территорию, там в тростниковые какие-то заросли или даже на сухой траве, очень часто из-за этого люди погибают.
По прогнозам специалистов, ситуация с лесными пожарами в России не изменится и в августе, потому что жаркая погода сохранится, а подходы к тушению пожаров вряд ли изменятся. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы 30 июля. Объявлена конкурсная программа 67-го Венецианского кинофестиваля. Среди 23 лент главного конкурса одна российская картина – это фильм режиссера Алексея Федорченко «Овсянки». Три короткометражных ленты, в том числе режиссеров Рустама Хамдамова и Виктора Олимпиева, примут участие в программе «Горизонты». В основном конкурсе по 4 американских и итальянских картины, 3 работы французских режиссеров, фильмы из Испании, Греции и других стран. В Венецианском кинофестивале я беседую с московским кинокритиком Андреем Плаховым. Так, по первому взгляду, программа и вообще механика сама Венецианского кинофестиваля этого года выглядит такой очень российской. Фильм в конкурсе – это картина Алексея Федорченко «Овсянки». Три фильма во внеконкурсной программе и Ингеборга Дабкунайте, если я не ошибаюсь, в жюри. Это случайное совпадение обстоятельств или какая-то русская мода Венеции?
Да нет, я думаю, что никакой специальной моды нет. Наоборот, я бы сказал, что фильмов не так уж много, ведь три фильма, которые будут показаны в секции «Горизонт», это все короткометражки. Только один полнометражный фильм, правда, в главном конкурсе, Ингеборга Дабкунайте в жюри, конечно, это приятно, но бывали времена, когда были представлены большим количеством фильмов. Тем не менее, все равно хорошо, что российское кино есть, представлено, как я полагаю, интересными фильмами и сравнительно новыми именами.
Вы уже видели фильм Федорченко?
Я видел фильм, правда, еще не в совсем завершенном виде, но тем не менее, имею о нем представление. Кроме того, я читал повесть Аиста Сергеева, Дениса Сокин, по-настоящему зовут этого автора. Он живет в Казани. Совершенно замечательная повесть, очень интересный, абсолютно придуманный и оригинальный мир. И режиссер Алексей Федорченко решил перенести его на экран, что получилось тоже довольно любопытно и, во всяком случае, интригующе. Вот результат, фильм в конкурсе Венецианского фестиваля, в то время как претендовать на участие в нем могли такие известные мастера, как Алексей Балабанов со своим новым фильмом «Алексей Учитель», Александр Зельдович и другие, но руководство фестиваля выбрало именно эту картину. Может быть, еще и потому, что Федорченко знает Венецию несколько лет назад, а именно 5 лет назад его картина «Первая на Луне» прозвучала здесь очень эффектно и получила приз секции «Горизонты».
Вот с этим фильмом «Овсянки» связана история. Она, насколько известно, заявлялась в конкурс «Кинотавр», однако в последний момент продюсеры сняли эту работу Федорченко с конкурса, так как подали заявку на участие в Венецианском фестивале, где, поясню слушателям, могут участвовать только картины, которые раньше не демонстрировались на фестивалях. Это обычная практика или повод для обиды организаторов кинотавра?
Организаторы кинотавра были обижены, и на фестивальной газете появилась статья, подписанная дирекцией фестиваля, в которой было сказано, что обычная практика никак не требует того, чтобы фильмы венецианского конкурса не участвовали в национальных фестивалях, что национальная премьера абсолютно никак не влияет на международную судьбу фильма, что это очень странно со стороны венецианского фестиваля, что они оказали такое жесткое давление на продюсеров и фактически заставили их снять картину с конкурса уже в разгар фестиваля, когда она была включена в каталог и так далее. В любом случае, ситуация была не очень приятная. Но надо сказать, что венецианский фестиваль в этом году действительно взял курс на абсолютную премьерность, на право первой ночи, и запрещает показывать фильмы повсюду до их венецианской премьеры, если он уже выбрал картину. По-моему, анонсировано 79 мировых премьер, вот абсолютно мировых премьер в этом году в Венеции.
Судя по списку конкурсной программы, много популярных режиссеров, причем такого массового кино, это София Коппола, Джулиан Шнабель, Франсуа Озон, Том Тыквер. Венецианский фестиваль взял в этом году курс на такой коммерческий мейнстрим, в хорошем смысле этого слова, поскольку это качественное кино. Или я ошибаюсь, Андрей?
Ну, в общем, такое ощущение где-то складывается, хотя для того, чтобы оно подтвердилось или наоборот, нужно посмотреть эти фильмы, ведь все эти авторы очень своеобразные и тоже делают разное кино. Вот на протяжении их биографии можно видеть, как менялся и Тыквер, как менялся и Озон. И другие авторы, от Софии Копполы можно ожидать сюрпризов. В общем, для этого надо действительно посмотреть. Но в любом случае есть интересные имена, и в то же время есть имена новые. Дебюты, особенно в программе «Горизонты», которая представляет более поисковое, экспериментальное кино. Там сейчас введено несколько призов. Надо полагать, что эта секция будет очень интересной.
Вы говорите вот о том, что более строгой стала программа Венецианского кинофестиваля. Это свидетельство того, что есть какие-то проблемы в фестивальной венецианской жизни? Или Венеция как-то выстраивает по-новому свою борьбу с Каннами и Берлином?
Я думаю, что это именно так. Мы это можем ощущать, потому что происходило в Канне в этом году. Фильм Никиты Михалкова «Утомленный солнцем 2» оказался в программе конкурса Каннского фестиваля, а после фестиваля художественный директор Тьерри Фреймо, в общем, как бы косвенно извинился за то, что взяли картину, которая уже была показана в Литве, Латвии, Казахстане и других странах. То есть это действительно была уже не мировая премьера. Борьба и конкуренция между крупными, даже такими крупными фестивалями, как Канн, Венеция, Берлин, обостряется и становится чрезвычайно жесткой.
О программе Венецианского кинофестиваля рассказал московский кинокритик Андрей Плахов. А сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких публикациях и репортажах в средствах массовой информации. Комментаторы британских, индийских, пакистанских газет активно обсуждают итоги азиатской дипломатической поездки премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Комментируя визит Дэвида Кэмерона в Индию, куда он прибыл после посещения Пакистана, индийская газета «Телеграф» отмечает, что целью визита была необходимость улучшить британо-индийские отношения, испорченные предыдущим лейбористским правительством Великобритании. Кроме того, Британия хотела бы улучшить торговый баланс двух стран и упрочить ее экономические связи. С этой целью, пишет газета, Кэмерон привез в Индию крупнейшую со времени обретения Индии независимости делегацию, включавшую 6 министров и около 50 глав крупнейших британских компаний, банков, ученых и даже звезд спорта и шоу-бизнеса. Как пишет орган британских деловых кругов, газета Financial Times, эта амбициозная программа была омрачена телевизионным выступлением британского премьер-министра в Бангалоре, которое стало причиной дипломатического скандала между Британией и Пакистаном. В своем выступлении Дэвид Кэмерон резко критиковал Пакистан за его двойственную позицию в отношении терроризма, обвинив его в связях с региональными террористическими группировками.
Мы хотим видеть Пакистан сильным, стабильным и демократическим. Однако мы не можем терпеть ситуацию, когда эта страна позволяет себе двойственную политику, занимаясь экспортом терроризма, будь то в Индию, в Афганистан или в другие страны. Мы, как и вы, убеждены, что таким группировкам, как талибы, Аль-Каида или другие террористические организации, нельзя позволять расправляться с индийскими или британскими гражданами, будь то в Индии или в Британии.
Комментируя это выступление Кэмерона, пакистанская газета Daily Times пишет, что заявление британского премьера об экспорте терроризма из Пакистана спровоцировало дипломатический скандал с Исламабадом. Газета цитирует слова посла Пакистана в Великобритании, который обвинил Кэмерона в нанесении ущерба перспективам мира в регионе и в том, что тот предпочел игнорировать важную роль Пакистана в борьбе с терроризмом. Похоже, подчеркнул пакистанский посол, что Дэвид Кэмерон руководствовался непроверенной и недостоверной информацией из опубликованной утечки разведывательных документов Пентагона. Британская «Гардиан» публикует мнение бывшего министра иностранных дел Дэвида Миллибенда, обвинившего Кэмерона в непрофессионализме и невоздержанности. «Существует большое различие между откровенностью и невоздержанностью», сказал бывший глава британского внешнеполитического ведомства. «У каждого есть два уха и один язык, и очень важно использовать их именно в такой пропорции, когда дело идет о внешней политике». Газета Daily Telegraph цитирует популярного пакистанского политика Имран Хана, заявившего, что Дэвид Кэмерон пытается сделать из Пакистана козла отпущения за неудачи умиротворения Афганистана. По его словам, гневная реакция народа Пакистана на обвинение британского премьера вызвана прежде всего тем, что именно Пакистан более других стран страдает от терроризма. Еще одним яблоком раздора во время официального визита Дэвида Кэмерона в Индию стал знаменитый бриллиант Кохинор, украшающий корону британских монархов. Этот бриллиант весом в 105 каратов в незапамятные времена был добыт в Индии и в 1849 году подарен Ост-Индской компании королеве Виктории. В Индии давно раздаются голоса, требующие возвращения Кохинора. Как пишет газета Times of India, когда британскому премьеру вновь предложили вернуть драгоценный камень, он ответил, что этого никогда не произойдет, поскольку, по его мнению, это станет прецедентом, после которого может полностью опустеть британский музей. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Кёльне открывается 8-я Всемирная гей-олимпиада «Гей-геймс». Программа игр, которые будут проходить в течение недели, включают в себя спортивные состязания по 35 видам спорта. Организаторы олимпиады не скрывают, что одной из главных целей состязаний стала борьба за равные права сексуальных меньшинств во всем мире, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Впервые Всемирная олимпиада для представителей сексуальных меньшинств была проведена в 1982 году в Сан-Франциско. С тех пор подобные соревнования стали проходить регулярно раз в 4 года. В рамках нынешних игр будут разыграны комплекты наград как по летним, так и по зимним видам спорта. От футбола, баскетбола, гандбола и плавания до хоккея с шайбой и фигурного катания. Также в Кёльне пройдут состязания по тем видам спорта, которые не являются олимпийскими. Речь, в частности, идет о шахматах и бридже. Торжественная церемония открытия игр состоится на стадионе «Райн-Энергиестадион». Немецкий телеканал «Центр ТВ» будет вести прямую трансляцию открытия Олимпиады. Объявлено, что послом нынешних игр станет австралийский прыгун в воду, чемпион Пекинской Олимпиады 2008 года Мэтью Митчем. В рамках «Gay Games» пройдет немало культурных мероприятий. Так, руководство Кёльнского музея Вальрафа Рихардса организовало экскурсию по своим залам о явных и скрытых гомосексуальных мотивах в мировой живописи. А немецкий спортивный и олимпийский музей проводит экспозицию «Против правил. Гомосексуалисты в спорте». А в Кёльнской высшей школе музыки и танца состоится гала-концерт с участием 9 вокальных коллективов геев и лесбиянок. Незадолго до Кёльнской гей-олимпиады в другом городе федеральной земли Северной Рейн-Вестфалия в Дуйсбурге на музыкальном фестивале «Парад любви» из-за давки произошла трагедия, унесшая жизни 21 человека. В связи с дуйсбургскими событиями организаторы гей-олимпиады приняли дополнительные меры безопасности. Участниками нынешних игр станут 12 тысяч человек. Организаторы Кёльнской гей-олимпиады рассчитывают, что ее посетят около 1 000 000 болельщиков.
Из Германии сообщал корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин. А сейчас в эфире «Радио Свобода» один из организаторов гей-олимпиады, кёльнский журналист Торнстен Мёк.
Участниками 8-й гей-олимпиады стали представители 70 стран, в том числе Объединенных Арабских Эмиратов, Анголы, Южноафриканской Республики и Шри-Ланки. звонки, то есть тех государств, на территории которых периодически ущемляются права сексуальных меньшинств. Но для многих спортсменов, приехавших на Олимпиаду, эти игры станут важным событием в жизни, еще и потому, что Кёльн – город, свободный от какой-либо сексуальной дискриминации. Соревнования пройдут под лозунгом «Be part of it», то есть «Будь частью этого». Смысл лозунга заключается в том, что участниками игр могут стать геи, лесбиянки, бисексуалы, трансвеститы и гетеросексуалы, люди разного возраста, пола, расы, этнического происхождения и религиозной принадлежности. Гей-олимпиадой в чистом виде эти соревнования назвать нельзя, ведь на старт выйдет немало стремящихся в первую очередь к достижению спортивных вершин атлетов гетеросексуальной ориентации. Некоторые из них, правда, под вымышленными именами. Мы гордимся тем, что эти соревнования проходят под патронажем министра иностранных дел Германии, лидера Свободной демократической партии Германии Гидо Вестервелле. Он, кстати, будет участвовать в торжественной церемонии открытия Олимпиады. Впервые за всю историю их проведения гей-игры проводятся под покровительством политика столь высокого ранга. Нынешняя гей-олимпиада – это, безусловно, очень важное событие для Германии. Ведь до этого в Европе подобные состязания проходили лишь однажды, в 1998 году в Амстердаме. Проведение гей-олимпиады в Кёльне – это шаг в сторону сексуальной толерантности. Еще одно доказательство того, что в спорте нет ограничений для геев и лесбиянок.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 30 июля подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин, был журналист из Кёльна Торстен Мёк. В Германии открывается 8-я Всемирная гей-олимпиада. Вот так обстояли дела в пятницу 30 июля. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панье и Андрей Амочкин. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до начала следующей недели, а вы оставайтесь на волнах «Радио Свобода» и выходные дни. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нахожусь в тюрьме, на полу, просто в камере.
Даются обращенные к Великобритании призывы вернуть знаменитый
кино. Никто не сомневается, и прежде всего само правительство Пакистана.
Неугоднее стало особенно нашей власти. После того, как в Москве в начале июля...
Специалисты говорят, что вытекло очень много нефти, и еще одна загадка в том...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, землю.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».